В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Новый год в календаре. Как в старину встречали Новый год.
А на пороге Новый год, за окном метель метет, заплетай в кружева.
Наш повседневный спутник-календарь, казалось бы, хорошо всем известный по своим дням и месяцам, представляет древнее и разностороннее свидетельство человеческой культуры. Вкратце убедимся в этом сами, начиная с 1 января. Более 2000 лет назад Юлий Цезарь ввел календарь, по которому Новый год стали исчислять именно с 1 января. Такая начальная дата была продиктована элементарным удобством. С данного дня приступали к обязанностям консулы, высшие официальные лица в Римской Республике. Знаменитый ученый и писатель Плутарх сообщал, что первым месяцем года изначально считали Мартиус, Март, посвященный Марсу. Ромул, один из основателей римской государственности, полагал себя сыном упомянутого воителя. Но преемник Ромула, Нума, отличался миролюбием и отдал первенство Януариусу, январю, помощник людям в различных случаях жизни. Янус, чьим именем и был назван месяц, всемерно заботился о земледелии, а отнюдь о некровопролитных сражениях. Проведя календарную реформу, сам Юлий Цезарь не смог полностью отказаться от многовековой традиции, что привело к явному недоразумению. По старому календарю, начинавшемуся с марта, ряд месяцев называли просто по латинским порядковым числительным, например, «септембр», «сентябрь», «седьмой», «октобер», «восьмой», «новембр», «девятый», «децембр», «декабрь», «десятый». Привычные для нас названия других месяцев года тоже восходят к древним римлянам. Апрель, к слову, «аперио», что означало «открывать», весенней порой открывались почки на деревьях, май приносил цветение на земле, которые представляли в образе прелестной нимфы Майи. С июнем связывали имя мифологической же красавицы Юноны, заботившейся о плодородии. В июле нашло отражение имя Цезаря, а в августе – почетное звание первого римского императора. Любопытно по происхождению название «февраль». Существовал в Риме праздник Луперка, некого могущественного покровителя стад и пастухов, когда жрецы обегали городские улицы и наносили всем встречным благостные удары ремнями из козьих шкур. Такие ремни называли «фебруа», отсюда «месяц», «фебруарий». Первый день каждого месяца, когда наступали сроки уплаты долгов, носил название «календы», отчего происходит само слово «календарь». По латыни буквально «долговая книга». Но греки, в большом числе проживавшие в Риме, не придерживались этого счета времени, и встречающееся поныне выражение «догреческих календ» восходит опять же к древним римлянам, которые применяли его к неаккуратным плательщикам. А вот название дней недели, также ставшие весьма привычными сегодня, утвердились на Руси уже не из римского календаря, а на обиходной основе. Воскресенье считали днем недельным, когда нет дел, то есть днем отдыха. Понедельник – первым днем после недели, а вторник – вторым таким днем. Среда – соответственно, серединой недели, четверг – четверток и пятницу – пяток. Днями четвертым и пятым, а в слове «суббота» прослеживаются корни восточного «саббат» – конец дел. Новый год. Каждый раз, когда проводилась очередная реформа календаря, решался основной вопрос – с какого месяца вести отчет Новому году? Вот уже 300 лет Россия отмечает наступление Нового года 1 января. Но когда-то январь ничем не отличался от других месяцев. Более того, было время, когда в Древней Руси Новый год встречали дважды. Так гражданский Новый год начинался в марте, а церковный – 1 сентября, по византийскому церковному юлианскому календарю, который пришел на Русь вместе с христианством. Эти сведения стали известны из летописей письменных памятников времен Киевской Руси. Однако летописцы еще долгое время держались своих традиционных методов счета времени о сотворении мира. В 6850 году, по современному исчислению, 1342 году, при митрополите Феогносте положено было начинать как церковный, так и гражданский год 1 сентября. Но лишь с 1492 года начало Нового года было официально перенесено на 1 сентября, что было подтверждено и на Церковном соборе 1505 года. 300 с лишним столетия на Руси Новый год встречали осенью. Последний раз это произошло в 7207 году, 1699 год. Уже начинались реформы и нововведения Петра I. Они изменили многое, или, во всяком случае, придали другой облик всему, что раньше так прочно и устойчиво покоилось на старых традициях. Однако наступление Нового года в Петровской Руси еще праздновалось по древнему обычаю. Многие приближенные Петра I к тому времени уже сбрили свои бороды, надели голландские кафтаны, а тем, кто не успел этого сделать, в день Нового года, 1 сентября, царские шуты резали бороды ножницами. И вот не прошло и 4 месяца после встречи Нового года, как в декабре Москва была разбужена барабанным боем. С высокого крыльца земского приказа царский дьяк обнародовал царский указ о том, что царь Петр Алексеевич ради лучшего согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах повелел впредь, по примеру европейских стран, лета исчислять и в приказах и во всех делях и крепостях писать с 1 января после Рождества Христова 8 дней спустя. Известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточной православной нашей церковью во всем согласны, как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые великого государя подданные черкасы, малороссияне и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы, согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова 8 дней спустя. Далее в царском указе говорилось, что с 1 января настанет новый 1700 год от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как было до сих пор. В этот день следовало украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями по образцам, выставленным в гостином дворе. В знак веселья предписано друг друга обязательно поздравлять с Новым годом. На Красной площади назначены были огненные потехи и велено по дворам стрелять из пушек и мушкетов и пускать ракеты. С 1 по 7 января обывателям Москвы приказано по ночам поддерживать на улицах огни из дров, хвороста или соломы, жечь смолу в бочках и прочее. В присутственных местах во всем государстве было принято новое летоисчисление. Но народ не переставал роптать. Царь Антихрист разрушает веру христианскую, велит бороды брить, табак тянуть, носить платье немецкое. Как мог государь переменить солнечное течение, зная, что Бог сотворил землю в сентябре месяце? И действительно, многие еще долгое время придерживались старого стиля. По церковным святцам, месяцеслову, 1 января известно под названием Васильева дня. В этот день истори совершались святочные гадания, устраивались игры и забавы. Велес и Дед Мороз. Древние славяне в декабре отмечали сразу несколько праздников. 22-24 – Велесовы дни, 21-31 – Каляды, а 31-го – День Деда Мороза. Каляда – это божество пиршества и мира. Одновременно Каляда – один из главных языческих праздников года, который отмечается в морозные дни зимнего солнцестояния, Хорса Зимнего. И в этот день живым огнем, огнем, добытым с помощью трения двух деревяшек, разжигались костры, через которые прыгали молодые парни и девушки, ряженые ходили по домам, веселились, плясали и пели особые песни – колядки. Упомянутый выше Велес – Волос – бог богатства, торговли и скота, скотий бог, а также бог мудрости. Он покровительствовал волхвам, пастухам, торговцам и поэтам. Фигура Деда Мороза была окутана тайной. Считается, что среди родственников Деда Морозов значится восточнославянский дух холода Трискун, он же Студенец или Мороз. Переплетение христианских и языческих традиций породило причудливый мир святок, которые были одновременно и церковным праздником, и погаными, нечистыми днями. Пожалуй, из всех ранее существовавших святочных запретов крепче всего сохранялся запрет на работу во время праздника, особенно после наступления темноты. Это время, свободное от суеты, повседневных дел, именовалось «святыми вечерами». Почему праздновали Каляду именно в это время? Все дело в том, что 22 декабря – это день, когда солнце переходит из одного состояния в другое, и, как считали славяне, создаются условия для появления в нашем мире навиев, обитателей другого, потустороннего мира. До ввода креста 19 января их присутствие и влияние все усиливается. Последние недели – перед водокрестом даже называлось «страшными вечерами». Считалось, что в этот период людей может захватить потусторонний мир, в котором действуют другие законы, да и время течет по-другому. Известна ведь история о том, как люди попадали к злым существам и могли не заметить, как проходили дни, месяцы, годы. У многих народов бытовали такие поверья. В одной из самых известных русских былин гусляр Садко попадает к морскому царю и теряет чувство времени, пока в человеческом мире в его отсутствие происходят страшные события. Потому-то люди и славили Каляду, Каляду, как защиту от темных сил. Щедрик-ведрик. Как на Руси праздновали Каляды? Да везде по-разному – хотя в общих чертах празднование на юге России мало чем отличалось от празднования на севере, Обычно ряженые шумной толпой вваливались в избы, в окне которых горели свечи, особый знак того, что живущие в этом доме ждут участников колят. Вся толпа кричала, смеялась, плясала. Участники веселья рассказывали смешные истории, сказки. Кто-то начинал гадать, кто-то просил угощения. Вот как описал коляды Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Ночь перед Рождеством». Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло: «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кильце ковбаски». Хохот награждал затейника. Маленькие окна поднимались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с цепенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасой в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком, стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться, и ночь, как нарочно, так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Так праздновали коляды на Полтавщине, где их наблюдал Гоголь. Примерно то же самое происходило и на севере Руси, где люди также радовались наступлению праздника и пели похожие песни. «Мы ходили, походили, коляда, коляда, мы искали, поискали, все Иванова двора, коляда, коляда, подавай пирога». А Иванов двор на пяти столбах, на пяти столбах, на семи верстах. Коляда, коляда, подавай пирога. Соловильщики, то есть те, кто распевал колядки, сопровождаемые механошей, одним из участников праздника, таскавшим мешок, куда складывались подарки, останавливались под окнами, заходили в дома и просили у хозяев разрешения спеть колядки. Как правило, в каждом доме соловильщиков встречали радушно и гостеприимно, а заранее готовили для них угощения и подарки. Не оттуда ли появился обычай, согласно которому Дед Мороз на новогодних утренниках всегда просит детей спеть, сплясать, стишок рассказать, а за это он дарит им подарки. Сегодня у нас принято отмечать лишь Новый год, а колядка многие просто не знают. Но в последнее время появилось немало фольклорных групп, которые пытаются возродить этот забытый праздник и, распевая колядки, ходят по улицам городов и весей. Ёлка. Елка с блестящими стеклянными игрушками, мишурой, яблоками, орехами, сладостями, освещенная свечами, а позднее цветными электрическими лампочками, явление сравнительно молодое. В таком виде она начала распространяться в XVIII веке с берегов Верхнего Рейна, из Эльзаса. И тогда она не была еще центром семейного праздника, а городским общественным обычаем. В конце праздника детям и беднякам позволялось отрисать с дерева плоды и сласти. С 1840-х годов елка известна в России, но распространение она получила прежде всего в городах, в высших слоях общества. В сельских же районах елку не наряжали даже в начале XX века. Под влиянием города праздник возле елки стали устраивать сначала в сельских школах, а позднее – она появилась и в крестьянских домах. С Новым годом, уважаемый читатель. Доброго вам здоровья, радости, удачи и хорошего настроения. Здравствуй, в белом сарафане и серебряной парчи, на тебе горят алмазы, словно яркие лучи. Ты живительной улыбкой, свежей прелестью лица пробуждаешь к чувствам новым усыпленные сердца. Здравствуй, русская молодка, раскрасавица душа, белоснежная лебедка, здравствуй, матушка зима. Петр Вяземский. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. Новый год в календаре. Как в старину встречали Новый год».